В начале нашего служения мы будем дальше читать и размышлять над Словом Божьим. Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, 15 стих. Иисус в беседе с ними подстерегал: «Смотрите, берегитесь фарисейской закваски и закваски Иродовой». И сегодня я хочу поговорить о том, чему Иисус учит нас в этом стихе. И именно больше хочу коснуться первой части этого стиха. Иисус здесь говорит: берегитесь закваски фарисейской, то есть берегитесь религиозного духа. Или проще скажу другими словами, то есть берегитесь образа жизни и принципов фарисеев. Как они поступают, как они живут, как они смотрят и идут к Богу. Вообще, религиозный дух, он преобладает везде, даже в атеистах. Мы были неверующие, но мы были религиозными. Религия всегда, она основана на каких-то внешних формах. Все были суеверными. Через порог здороваться нельзя. Работать в празднике – к беде. Кошка черную дорогу перебежала – это к несчастью. И если смотреть, то мы очень часто не боялись кошки какой-то черной, но мы, но мы порой даже не боялись и грешить. А вот кошку, которая перебегала дорогу, наоборот, нас это страшило. И религиозный дух – это такой дух, который всегда хочет увести нас от Бога и повести нас в сторону Бога, типа Бога, по ложному пути. Когда Иисус был на земле, у него большие проблемы были с кем? С религиозными людьми. У него не было проблем с бесами, потому что бесы его всегда слушались и подчинялись. Но у него всегда были проблемы, конфликты, противостояния именно с религиозными людьми. То есть религиозный дух, он всегда конфликтовал с Иисусом. И если смотреть, то есть религия, то есть религиозные люди, они находили в Иисусе даже недостатки, хотя Иисус, он был, мы знаем, совершенным человеком. Вообще, если смотреть, как работает вот этот дух, как он движется. То есть этот дух, он видит недостатки, он видит ошибки, он видит вообще, что человек не такой, что в нем не так. И такого, можно сказать, духа, то есть особенный взгляд на проблемы, особенный взгляд на ошибки. То есть он их находит даже везде, даже там, где их нету. Поэтому Иисус, он нас предостерегал и говорил: берегитесь закваски фарисейской. А вообще, что такое закваска? Когда закваску помещают в тесто, тесто начинает надуваться, и оно надувается, надувается и становится таких вот больших размеров. И то же самое можно сказать, что религиозный дух, он тоже основан на гордости, на превозношении. За счет осуждения, критики других ты становишься духовнее, правильнее, можно сказать, лучше других. Если смотреть вообще, что побеждает этот мир побеждает вера, вера, действующая любовью. И Иисус, он оставил нам буквально две заповеди. Это любить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью, всей силою и любить ближнего. Когда мы любим человека, мы не стремимся искать в нем ошибки. Мы не стремимся его как-то критиковать или просто брать, осуждать или как-то видеть один негатив в человеке. Если смотреть вообще, что делает любовь. Любовь, наоборот, она не ищет своего, она ищет, наоборот, как помочь человеку, как его поддержать, как его поднять, как его ободрить, этого человека. И если смотреть на Иисуса, что делал Иисус? Иисус, наоборот, когда он был здесь, он поднимал людей. Если смотреть на тех же самых фарисеев, книжников и религиозных людей, которые были того времени, что они делали? Они делали только то, что искали недостатки, искали ошибки, искали, как обвинить людей. И можно сказать, что вот религиозный дух, он это и делает. Вообще, Божья любовь, она фокусирует нас на Боге. Божья любовь, она фокусирует вообще на лучших качествах в человеке, не на плохих, а именно на том хорошем, что есть в каждом человеке. И мы должны отыскивать вот эти, можно сказать, сокровища, которые есть в человеке. Очень часто эти сокровища, они могут быть завалены грязью, пылью или еще чем-то. Но если вот на эти сокровища мы будем дальше, ну, скажем, сыпать пыль или поливать, вот можно такой грязью, то есть через критику, через осуждение, через то, что мы просто будем искать в людях недостатки, то я не думаю, что вот эти сокровища, которые есть в каждом человеке, оно будет открыто. Наоборот, оно еще больше будет завалено под потоками вот этой вот критики, осуждения. И Бог нас, Он учил немножко по-другому смотреть на людей и Он учил нас, чтобы мы не просто ну, то есть смотрели то есть на ошибки, на грех или ну, то есть на что-то плохое в человеке. Потому что когда мы фокусируем свое внимание на плохом, на грехе, очень часто бывает так, что вот это плохое, оно начинает влиять на нашу жизнь, оно начинает просто переходить на нас. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 17-18 стих, апостол Павел говорил, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17-18 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». И смотрите, взирайте не на ошибки людей, как здесь написано, не на их недостатки, а взирайте на славу Господню. Если мы будем это делать, то мы будем, как здесь показано, преображаться в тот же образ, в образ Иисуса Христа. Когда мы вообще смотрим на чьи-то ошибки, на чьи-то проблемы, мы обычно не замечаем каких-то ошибок или каких-то проблем в нас. Мы думаем, что у нас их нету. Но ошибки очень часто хорошо видно, когда кто-то находится рядом с нами или мы можем кого-то видеть возле себя. Поэтому очень часто мы такие вот эксперты, то есть мы все видим сразу, мы видим, где ошибки, где какие-то недостатки. Но если посмотреть, очень часто это ни нас не меняет, ни тех людей, которые ну, нас окружают. Бог здесь сказал, чтобы мы смотрели на славу Божию, чтобы мы смотрели на Него, чтобы мы искали Его лица, и тогда мы будем преображаться, тогда мы будем меняться. И Бог хочет, чтобы вы менялись, а уже потом менялись те люди, которые ну, находятся вокруг вас или окружают вас. Если смотреть, все мы с вами смотримся в зеркало. Для чего мы это делаем? Ну, для того, чтобы увидеть чьи-то ошибки или чьи-то недостатки? Нет. Наоборот, когда мы смотримся в зеркало, мы хотим, наоборот, увидеть себя, чтобы, может быть, подправить что-то у себя, что-то исправить, чтобы ну, просто очень прилично, нормально выглядеть. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы пытаемся вникать в Слово Божие, для чего мы это делаем? Апостол Павел молодому Тимофею говорил следующее и давал даже такое наставление. 1 Тимофея 4:16. 1 Тимофея 4:16. Он говорил, вникай в себя, то есть не в другого вникай, в себя в первую очередь, и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя, то есть в первую очередь себя спасешь, и слушающих тебя. Очень часто ну, я заметил, что ну, мы любим наоборот вникать не в себя, а в кого-то другого. Смотрим, как у них, а где они там что-то неправильно сделали. Но Бог говорит здесь нам через Павла, чтобы мы вникали в себя и вникали в учение. И мы должны научиться смотреть Слово Божие, то есть как в зеркало. Ты смотришь Слово Божие не для того, чтобы там найти какое-то слово для брата или какую-то вещь, чтобы кому-то что-то сказать в первую очередь. То есть, ну, получается, и даже, еще даже бывает так, что если мы и пытаемся кому-то что-то сказать или наставить, мы это очень часто делаем не с правильным мотивом, с мотивом осуждения. Мы, ну, делаем так, чтобы у человека порой было чувство вины. И мы думаем, что если у человека будет чувство вины, то человек будет меняться, но ну, человек, я скажу, ну, в таких случаях не меняется. Даже таким современным сленгом скажу, то есть человек этот часто подгружает, но человек не меняется, потому что, ну, буква, она убивает, знания не надмевают. И я скажу, что иногда вы можете взять, просто доказать и показать человеку, что он не прав, но, ну, человек вас не поймет, и для него это, ну, чем-то другим, ну, будет таким непонятным. И есть люди, которые очень много знают, которые много чего перечитали, переслушали, пересмотрели, изучили, и они с утра до вечера могут вообще рассказывать, как надо правильно жить, правильно поступать. Но иногда смотришь на жизнь таких людей, и ты видишь, что в их жизни ну, они поступают не так, как они говорят. И Библия она нас учит не просто, чтобы мы знали, познавали Слово Божие, но чтобы мы учились его исполнять, практиковать в своей жизни. И ну, получается, то есть для чего мы вообще ну, познаем вот, Слово Божие? Не просто, чтобы взять, вот, похвастаться или показать какие-то свои знания, то есть взять кого-то чем-то удивить, каким-то, может быть, местом в Библии, но и посказать, вот как я много знаю. А в первую очередь для того, то есть мы изучаем Слово, чтобы наша жизнь изменялась, чтобы мы менялись, когда мы читаем это Слово. И когда мы читаем Слово Божие, ну, оно должно менять нас. Почему люди порой не меняются, почему не происходят перемены или иногда не видно ну, действия этого слова в нашей жизни. То есть вопрос получается в том, то есть как мы тогда читаем Слово Божие. То есть мы читаем Слово и видим только какую-то информацию в этой книге или наоборот мы читаем и ищем ключи какие-то для своей жизни, чтобы измениться, чтобы быть лучше и получается так, что когда мы пребываем в Слове Божьем, то есть это Слово, оно наполняет нас, и оно учит нас, ну, то есть оно меняет нас, оно освобождает нас от вот этого вот религиозного духа. И я скажу, что когда ты наполнен вот этим духовным словом, то есть словом веры, то другим людям ты будешь тоже нести вот эту жизнь, будешь нести радость, будешь нести вот эти изменения. Люди вообще, я думаю, все мы знаем, что люди очень часто они смотрят на внешность, на какие-то внешние факторы. И если смотреть, как Бог смотрит, Бог в первую очередь он смотрит на то, что внутри человека, то есть на его сердце. И бывает так, что мы можем с вами, ну, допустим, мы можем быть правильно одеты, то есть правильно выглядеть, но это не самое главное или, может быть, не первостепенное вообще, что в нашей жизни должно быть. Получается так, что ну, очень важно то и главное то, что внутри нас, что находится ну, в нашем сердце. И если смотреть вообще ну, на религию, религия она очень часто обращает внимание на какие-то внешние факторы и не видит того, что находится ну, внутри человека. Поэтому религия, религиозность, она пытается решить в первую очередь внешние проблемы, внешние нужды, но иногда и очень часто проблемы они как раз-таки находятся внутри. И если смотреть, только Дух Святой, он способен проницать сердце, ну, то есть проницает сердце человека. То есть Дух Святой, он знает вообще, что находится внутри человека. И когда мы ходим с Духом, когда мы погружаемся в Слово, то есть живем с Богом, то Бог, он через Духа Святого, он нам просто показывает, что в человеке. И не просто показывает, чтобы, я имею в виду, вот мы такими вот, можно сказать, знанием превозносились, именно показывать то, чтобы как помочь человеку, как подсказать какую-то вещь в этом человеке, то есть, ну, чтобы человек мог исправиться. А вот религия, она что делает? Она все тычет, и получается, ничего не делает, и ну, никак не меняет порой людей. И я вот так ну, тоже рассуждал вообще, почему религиозность, почему религия, она вообще так ну, опасна вообще ну, для нас, потому что она атакует всех. Ходишь ты в церковь, не ходишь ты в церковь, много ты читаешь Библию или немного читаешь Библию. То есть, когда вот эта вот закваска, она попадает в нас, и тогда, то есть мы, ну, можно сказать так, ну, начинаем надуваться, мы, получается, видим только себя и видим все ошибки, весь негатив в других людях. И поэтому Иисус, он говорил, берегитесь вот этой закваски, потому что вот эта закваска, она способна ввести нас в гордость. А мы читаем, что Бог гордым противится. И гордый человек, он, ну, получается, ну, то есть гордость, она вообще не позволяет нам меняться. То есть гордость, она, ну, получается, не дает нам видеть правильно других людей. То есть гордость, она, ну, не позволяет вообще даже развивать или вкладывать, или что-то пытаться помочь как-то другим людям, потому что, ну, не дай бог, кто-то будет лучше тебя или будет как-то выглядеть лучше тебя. То есть гордость, она вот, вот эта вот религия, она основана где-то на таком вот, я бы сказал бы, то есть вместе ходит со страхом, с каким-то вот таким вот боязнью, что кто-то что-то лучше будет себя. И вообще, когда есть духовное развитие человека, тогда, ну, есть развитие церкви, есть тогда развитие и распространение Царствия Божия. Но, ну, религиозный дух, он доволен только собой, и остальных людей он просто не замечает и ни во что ставит. И враг, он обманывает всех людей, то есть он часто ведет их в Писание для того, не для того, чтобы брать, созидать, а наоборот, для того, чтобы взять и, ну, обвинить их этим словом, то есть не для того, чтобы строить, а для того, чтобы ломать. И когда получается, этот дух не строит, ломает, осуждает, получается, уже идет движение не вперед, а идет движение в противоположную сторону, наоборот, идет, ну, скажем, ну, обратное направление такое. И нам очень важно видеть вообще, где мы находимся, что в нас проявляется, почему нас в этом проявляется. И если у нас вообще с вами нет желания развивать других людей, если мы не пытаемся вообще служить другим людям, если мы видим постоянно критику, негатив, ну, в людях, то, ну, я скажу, что это первый признак того, что у нас есть вот этот вот религиозный дух, или мы подвержены вот этой вот, ну, религиозности, религии. Вообще Бог, Он видит наше несовершенство, наши ошибки, но Бог хочет, чтобы мы менялись, чтобы мы поднимались. Все мы с вами знаем вот это знаменитое место: «Семь раз упадет праведник, но встанет». И возникает вопрос, почему он встанет, вот и в другом месте есть, потому что когда он будет падать, Бог говорит: «Я сам поддерживаю его за руку». И Бог, Он хочет всегда нас поднимать, а не опускать. И вообще, если смотреть на Иисуса, как Он общался с учениками, как Он общался с людьми, то, ну, мы можем увидеть вообще, как Иисус реагировал на ошибки, может быть, на проблемы, которые были в людях, то есть что Он делал. То есть Он, ну, хочу, чтобы, может, даже мы посмотрели, какая у Него была реакция на все это. Есть одно такое отрывок в Библии, то есть это всем известная история о том, когда Петр, он, ну, получил такое откровение вообще, кто был такой Иисус. Вот эта история, она описана в Евангелии от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 15 по 19 стих можем прочитать. «Вы за кого почитаете Меня?» То есть это спрашивал Иисус. «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного“». И, ну, такая вот история. И вообще, если смотреть на Петра, то есть Петр подумал, что он такой особенный. Бог ему сам сказал, не кому-то другому сказал, а открыл это. И смотря вообще вот дальше на эту историю, мы видим, что Петр, он начинает вообще терять вообще смысл вот этого откровения, которое было ему открыто. И он попадает вот в такие вот своего рода вот, ну, религиозные силки. И он уже начинает учить Иисуса. А перед этим Иисус начал им открываться и говорить, что ему нужно будет пострадать, умереть и в третий день воскреснуть. И Петр уже начинает учить Иисуса и говорить: «Иисус, тебе не надо туда ходить, тебе не нужно это делать, а зачем вообще тебе это все нужно?» И вот 22-23 стих этой же главы, можем открыть 22-23 стих. «Отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И глядя вот, ну, на эту историю, мы видим, что враг очень легко может закинуть нам вот эту закваску, чтобы мы перестали видеть, ну, правильно картину, то есть, и очень часто мы можем вот в такие ситуации просто взять и попасться на какой-то лжи, то есть, на гордости. И если смотреть на Петра, то есть, Петру пришло вот какое-то вот такое, я не знаю, ну, чувство, то есть, самолюбование, когда он начал мнить, что он такой особенный, вот, только Бог меня избрал, ну, и дальше буду я говорить, дальше буду я учить вообще, что и как Иисус должен делать. Только у меня есть такая особая мудрость, или только я правильно понимаю Библию, больше никто так не понимает. И мы видим, что это, ну, вообще, это вот, ну, скажем, ситуация, это не говорит о том, что, ну, мы не можем вообще брать или кого-то корректировать, или поправлять в каких-то вещах, но вопрос... как мы это делаем, то есть мы должны это делать в любви. И если посмотреть вот, ну, на Иисуса, ну, то есть, что он сказал Петру? Он сказал: «Отойди от меня, сатана». Можно сказать, ну, как так, Бог? То есть ты через эти слова взял, обидел вот Петра. Почему нельзя было просто взять, отойти там, ну, тихонечко как-то на ушко шепнуть или подсказать: Петр, ты что-то не то делаешь. Но мы видим здесь, что Иисус это сделал открыто. Он открыто, можно сказать, превознес Петра. И даже вот в этой ситуации, и вот когда была вот у Петра ошибка, он открыто об этом и, ну, прямо сказал при всех. И для чего, если смотреть, Иисус именно это сделал? Для того, чтобы, ну, просто Петр мог исправиться и понять, что не только Бог может, ну, говорить какие-то вещи, но и дьявол, он может приходить и тоже что-то нам говорить. И это, поэтому нам очень важно вообще видеть и учиться различать, с какого источника к нам, ну, приходит, ну, информация, потому что и дьявол может нам приносить какую-то информацию, и мы видим, что здесь и Бог, ну, дает какие-то откровения. И Иисус вообще, он говорил Петру, что «я дам тебе ключи царства». Мы знаем, что Иисус, он знал наперед вообще, что будет дальше. И он знал, что Петр отречется от него, что вот даже вот в этой ситуации, как Петр скажет. И тот же самый Иисус, он мог сказать Петру: «я, зачем ему вообще давать ключи там царства?» То есть он еще духовно не подрос, а он может... ну, я не знаю, каких-то вещей натворить. То есть, ну, зачем? Зачем это? Но мы видим, что Иисус, несмотря на то, что знал, ну, наперед, он поступил по-другому. То есть вот через вот эту вот историю я вижу, что Иисус, он просто корректировал, ну, Петра. И это не было в духе осуждения, в духе обвинения, наоборот. То есть он хотел через это, ну, помочь Петру. То есть это было своего рода такое вот... Увещевание – это, ну, любовь, ну, от чистого сердца, то есть, ну, цель любого увещевания. И то, что делал Иисус, то есть он делал это от чистого сердца. То есть он хотел, ну, скажем, помочь именно в этой ситуации, ну, Петру. И вообще есть разная, ну, такая, ну, разного рода корректировка. Есть корректировка, когда мы можем корректировать или, ну, пытаться как-то помочь человеку, то есть чтобы там уколоть, надавить, осудить, показать, какой он плохой или какой он неправ. Или наоборот, то есть когда мы можем корректировать для того человека, чтобы помочь ему, может быть, наставить, чтобы он изменился. И если даже вот, ну, смотреть вот, ну, на Иисуса, то есть у Иисуса был план для Петра. И Иисус, он, получается, ну, любил Петра, и несмотря на то, что... он знал, что Петр отречется 3 раза, и даже, и потом мы видим, что даже вот Петр, он, ну, на самом деле вот отрекся вот, ну, 3 раза, то есть, ну, Иисус не поменял, можно сказать, своего мнения относительно Петра, то есть он не взял, не забрал эти ключи, которые он дал, а наоборот, ну, если смотреть еще дальше, когда вот Иисус вот уже, получается, умер, воскрес, и он встретился с Петром. Первое, что он задал Петру вопрос, он задал: «Любишь ли ты меня?» То есть вот первая заповедь, то есть это любить Бога. И мы видим, что, ну, любовь Бога, она всегда побеждает зло в нас. То есть любовь Бога, она, ну, способна, ну, вообще делать нас другими, способна нас освобождать от этой вот религиозности. И любовь Бога, она, ну, скажем, дает нам силы побеждать гордость, эгоизм, которого, ну, у нас в людях очень, ну, очень много. И вообще, когда ты любишь Бога, то ну, сила любви, то есть сила прощения, то есть сила, ну, скажем, вот этой вот милости, благодати незаслуженной, но помогает, ну, помогает нам меняться. И когда мы, ну, вот эта любовь, она приходит в нас, тогда у нас появляются вот эти вот, ну, чувства, ну, это чувствование Божие. Тогда, ну, мы по-другому немножко, ну, становимся, ну, то есть мы становимся другими, по-другому немножко смотрим, ну, на людей и учимся вот, ну, любить. У нас, ну, появляются другие мотивы, другие желания, и наше желание не просто, чтобы как-то там осадить человека и через это просто... ну, поднять свою, может быть, самооценку, то есть как-то утвердиться. Наоборот, мы, если уже это делаем, мы стараемся это делать для того, чтобы помочь человеку, чтобы он изменился, чтобы он увидел какие-то, можно сказать, ну, может быть, проблемы, которые, ну, у человека этого может быть. И мы видим, что даже в первый день же Пятидесятницы, когда образовалась церковь, ту же самую первую проповедь Бог доверил сказать именно Петру. То есть, ну, это вот именно вот такой вот... подход, как Бог работает с людьми. И любовь, она всегда действует по-другому. То есть она ищет всегда, чтобы помочь человеку. Она ищет, чтобы послужить кому-то другому. То есть она не ищет своего. Когда вообще человек ищет своего, тогда и что-то так не получается. Тогда у человека приходит зависть, огорчение, осуждение, потому что не по, ну, как-то не по его плану пошло. Но когда человек... живет в любви, тогда он живет вот в этой свободе, и какая бы ситуация ни произошла, как бы ни произошло, ну, ты немножко смотришь, ну, свободно и без ропота, без огорчения какого-то. Ну, как бы вот такая вещь. Если смотреть, ну, осуждение, его полно в мире, ропота полно в мире, ну, неверия везде полно. И чем мы вообще, христиане, ну, отличаемся от мира? Как раз-таки тем, что чем мы отличаем? Это нас любовь и вера отличает. И мы отличаемся тем, что мы должны давать миру вот эту веру и надежду, должны показывать, ну, можно сказать, другой путь, другой выход, ну, другое направление. Не всегда у нас это в нашей жизни, ну, скажем, получается. Еще одна такая вот история, которую я хотел бы тоже вот привести. А, вот даже, может быть, прежде чем вот приведу еще такую вот историю, тоже есть такое вот место очень знаменитое, которое очень часто мы цитируем всем, и даже неверующие люди цитируют: «Не судите, да не судимы будете». И я скажу, что, ну, здесь четко написано: «Не суждайте, и вы не будете осуждены». Вот помню, как один, ну, проповедник сказал такую вещь, она мне очень понравилась. То есть, когда ты судишь людей, у тебя нет времени любить их. То есть, когда ты судишь, у тебя нет времени любить, ну, других людей. То есть люди, наоборот, они нуждаются как раз-таки в исцелении, они нуждаются вот, вот, ну, в ободряющем этом слове, в слове жизни. И вот еще одна история, которую я хотел бы тоже немножко вот показать, это история о том, как Иисус пришел к одному фарисею. Его звали Симон. И там была женщина, которая... ну, слезами поливала ноги Иисуса, вытирала своими волосами, целовала ноги, то есть, ну, можно сказать, мазала миром его. И я хочу, чтобы мы вот, ну, посмотрели вообще взгляд фарисея, ну, на эту ситуацию. То есть фарисейский взгляд, он всегда был осуждающий. Что видит Симон? Симон, он видел Иисуса, он видел эту женщину, и что он начинает, ну, говорить Иисусу? Евангелие от Луки, 7 глава, 39 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, 39 стих. Это Симон говорит: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». А смотрите, что делает вот этот религиозный дух. Он сразу видит недостаток. Иисус недостаточно духовный, он недостаточно правильный, он не видит и не понимает того, что я понимаю. И я, простой фарисей Симон, я понимаю, а он не понимает. Если бы он был духовный, он бы понимал. Ну, проще сказать, первое, что делает религиозный дух, он осуждает Иисуса, он осуждает эту женщину. То есть и Иисуса, и женщину. Что отвечает Иисус в этой, ну, получается, Симону, 44, 40, ну, 44 по 46 стиха. «И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». И если смотреть, то есть, что видел Иисус, то есть, он видел вот этот религиозный дух, он видел, что этот дух, он ничего не может вообще дать этой женщине, он был, не был заинтересован даже, чтобы помочь Богу, то есть, этот дух не был заинтересован, чтобы просто служить Богу, служить, ну, можно сказать, другим людям. Единственное, в чем был заинтересован вот этот дух, который проявлялся через вот этого Симона, это только осуждать, обвинять, и при этом сам он ничего, ну, скажем, ну, не хотел делать. И я скажу, что если мы живем вот, ну, в этом духе и подчиняемся этому духу, то этот дух, он делает церковь слабой. И Бог, он говорит, берегитесь вот этой закваски фарисейской. То есть религиозность, она все, что только имеет, это вот вид благочестия, больше ничего она не имеет, ничего не делает, и я еще больше скажу, что она даже и делать ничего не хочет. И любимая, ну, можно сказать, то, чем занимается религия, это только, ну, осуждение, поиск каких-то ошибок, обвинения. Поэтому мы должны освобождаться от этого. То есть вот эта закваска, она, ну, ни к чему, ну, нашей жизни не приведет, наоборот, то есть она приведет к одним проблемам, приведет к осуждению людей, и это даже самих нас будет уводить от Бога. Еще одна тоже вот история, которая тоже связана с фарисеями, тоже все ее, я уверен, слышали, знают, это когда фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, к Иисусу. И возникает вопрос, для чего они ее к нему привели. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 6 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 6 стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Если смотреть, были ли вот эти люди, фарисеи, заинтересованы в этой женщине, может, они были просто заинтересованы ее побить камнями, а это было их любимое действие, то есть найти и сразу, ну, произвести суд, побить камнями, то есть, ну, все они делали по закону и считали это даже правильным. Либо, наоборот, они хотели помочь этой женщине и не знали, как помочь этой женщине, поэтому они пришли к Иисусу спросить совета, то есть, как поступить. Нет, мы видим, что, ну, для чего они ее привели. Здесь четко написано в 6 стихе: «Обвините Иисуса». То есть, религиозный дух, религия, она наполнена только тем, что, ну, чтобы, ну, скажем, нас обвинять. И вот эта концовка 6 стиха, она показывает вообще нам реакцию Иисуса. То есть Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Иногда нам просто, ну, надо не обращать, ну, на это внимание. Ты знаешь, кто это, что за дух за этим стоит, чего он добивается. Иисус, он был невозмутим и не обращал на них внимания. 7 стих, дальше мы читаем: «Когда же продолжали спрашивать его, он, наклонившись, сказал: „Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень“». И мы видим, что вот эти слова Иисуса, они как свет, ну, проникли в них сердце и, ну, открыли все их делишки, все их тайные грехи. И Иисус четко видел, что это были за люди, какая у них была, в кавычках, праведность или святость. И мы видим, что когда Иисус сказал вот эти слова, то они резко вдруг увидели сами себя. Они увидели, что уже не женщина должна быть на этом месте, они должны быть на этом месте, и они должны быть побиты этими камнями. И мы видим, что, ну, когда вот пришло им вот это вот откровение, осознание их греховности, они сами же потихоньку начали уходить. И мы видим, что вот, ну, в этой вот истории вот, ну, они полностью ушли. Ну, потому что открылась вообще, то есть истинная ихняя природа вообще, кем они были. И вот, 10-11 стих Иисус вот говорит женщине: «Где твой обвинитель? Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». И мы видим, что вот Иисус, он был заинтересован, чтобы помочь этой женщине. Не просто взять, осудить ее и обвинить. То есть он знал, что он, что ей поможет. И Иисус вообще, который в нас, он именно хочет помогать людям, а не осуждать. Он хочет, чтобы, чтобы мы служили людям, чтобы мы любили людей. И очень бывает часто и печально в том, что очень часто мы судим людей. Ну, а иногда судим только потому, что, может быть, мы не находились в ихнем положении и, не знаем, как оно, что будет. И в концовке я бы хотел бы тоже, в послании Римлянам есть такое место, оно мне очень нравится. Римлянам 14:4, там сказано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». А мы видим, что здесь, апостол Павел, Бог через апостола Павла говорит: кто ты такой, чтобы судить чужих? И Бог нам здесь тоже, в этом стихе, Он показывает нам свое понимание, свое отношение, вообще свое суждение. И, все вот это вот, оно делает нас свободным. Поэтому я хочу, чтобы, мы могли рассуждать, мы могли смотреть на свою жизнь, есть ли у нас проблемы скажем, с этим духом. Может быть, на самом деле, то есть каждый из вас может взять и проанализировать свою жизнь и посмотреть вообще, чего полно больше в жизни вашей. Есть ли у вас осуждение, негатив, то есть вы всем вот этим вот недовольны? Есть ли у вас та любовь, о которой мы читали и смотрим? Как вы хотите, допустим, корректировать, помогать людям и просто сделали для себя выводы? Если на самом деле есть вот эти вот моменты, когда вот эта религиозность, вот этот дух религии проявляется в нас, то я скажу, мы должны учиться с этим бороться, мы должны останавливать это, потому что если мы не будем это останавливать, это ни к чему хорошему приведет. И я скажу, даже вчера элементарно, находясь в гостях у своего отца, отец был выпивший уже такой, и раз, и он что-то затронул тему политики, и я раз тоже так немножко ему в отпор, и мы начали говорить, и я ловлю себе на мысли, что мне завтра проповедовать. Я буду говорить на такую же тему, что не надо проявлять это, а я вижу, что во мне начинает проявляться эта религиозность, я пытаюсь показать, что он где-то неправ, хотя он там смотрит телевизор или еще что-то. Я раз начинаю немножко себя осаждать, потому что я вижу, что это ни к чему хорошему не приведет, а наоборот, может быть, больше конфликт усугубит или еще что-то. Поэтому вот такие вот примеры, вот такие вот вещи, когда в нас проявляется, мы должны это осаждать, не давать, чтобы религия, она чувствовала себя хорошо. Поэтому если все-таки есть какое-то недовольство, какой-то негатив, если что-то не так, вы видите или смотрите, посмотрите на себя. То есть читайте слово, смотрите, чтобы Бог в первую очередь работал с вами. Когда вы поменяетесь, когда вы научитесь любить других людей, братьев, сестер, других, тех, кто окружает, тогда Бог будет подсказывать, как это сделать. То есть вы будете не просто тыкать людьми, на людей и говорить, какие они, а вы будете, наоборот, пытаться им помочь. Поэтому такой вот пример для нас, такое вот наставление для нас, чтобы мы этому учились. Аминь.